Доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 15. Матфея 19:22. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это занятие 15, Матфея 19:22. Иисус уже много говорил об ученичестве в Евангелии, о требованиях ученичества. Что же, некоторые из них сейчас достигают апогея, когда он обращается к человеку, который хочет получить инструкции о том, что нужно для обретения вечной жизни. Мы читаем о цене ученичества в главе 19, стихи с 16 по 22. Те, кто хочет вечной жизни, должны повиноваться Богу. Матфей разъясняет Марка по этому поводу, потому что кто-то мог понять, что Марк говорит, что Иисус не был Богом. На самом деле в тексте говорится не об этом. Это вчитывание в текст. Но Мэтью следит за тем, чтобы вы не могли прочитать текст таким образом, уточняя формулировку. В Евангелиях мы видим множество настойчивых искателей, где Иисус создает препятствие их вере, а затем они преодолевают это препятствие. Вы видите это на примере Хананеинки. Вы видите это, вероятно, на примере центуриона-язычника в 8 главе Евангелия от Матфея. Вероятно, вы видите это на примере слепых, хотя Иисус не был тем, кто воздвигал это препятствие в 20 главе. Но не все были настойчивыми искателями. Некоторые люди позволили препятствиям сдержать себя. Они сказали: «Ну, если это то, что нужно, чтобы следовать за Иисусом, то это уже слишком». И Иисус был этому не рад. Марк говорит, что Иисус опечалился, когда этот человек ушел. Но Иисус не снижает своего стандарта. Он сообщает нам, что такое стандарт. И мы должны показать, что мы полны решимости следовать за Иисусом, несмотря ни на что. Далее Иисус призывает своих учеников к абсолютной преданности делу в стихах 21 и 22. И это знакомо. Мы видим это в некоторых других культурах, особенно в греческой культуре, где некоторые радикальные учителя использовали подобную технику. Жил-был философ по имени Антисфен, который неоднократно пытался прогнать Диогена. Но Диоген упорствовал и стал не только его учеником, но и преемником среди циников. Диоген применил это как педагогический прием для тех, кто хотел быть его учениками, говоря им, что они должны оставить все, и затрудняя им следовать, чтобы только те, кто действительно настойчивы, могли стать его учениками. И вообще, в прошлые годы у меня были люди, когда я не был так занят, как сейчас, но я был занят. И были люди, которые просили меня стать их наставником. И я сказал, что не могу этого сделать. И они не оставляли меня в покое. Я сказал: «Ладно, ну, я собираюсь на пробежку. Ты можешь поговорить со мной, если пойдешь со мной на пробежку». И они приходили со мной на пробежку или что-то в этом роде. Но в любом случае один из ранних философов-стоиков Зенон отталкивал богатых юношей. Он сказал, что меня не впечатляет твой статус. И если они были слишком горды, чтобы смириться, как это было большинство из них, тогда они уходили. Диоген велел Кратису, который хотел последовать за ним, выбросить в море все имеющиеся у вас деньги. Кратис сделал это и затем стал его последователем. Диоген приветствовал своих учеников до тех пор, пока они были готовы оставить все. Иисус предъявляет это требование к человеку, который слишком доверяет своим ресурсам и слишком любит их. И, как отметил Дитрих Бонхоффер, нам не следует пытаться обойти это. Нам следует попытаться увидеть, какие требования это предъявляет к нашей собственной жизни. Учитывая огромные нужды мира, куда нам следует вкладывать наши ресурсы, если Иисус действительно является Господом нашей жизни? Мне нужно соответствовать критериям, если у вас есть семья. Иногда вам действительно приходится работать с ценностями некоторых членов вашей семьи, особенно вашего супруга, родителей или кого-то еще. Но поскольку мы можем выбирать, как нам следует это делать. Иисус говорит о жертве и награде. Мужчина уходит грустный, потому что он не хочет отдавать все свое имущество, чтобы следовать за Иисусом. А Иисус предупреждает в стихах 23 и 24, что сильные едва ли вообще смогут войти в царство. Это похоже на большое животное, верблюда, проходящего через игольное ушко. Это была фигура речи, обозначающая то, что было практически невозможно. Возможно, вы слышали, как некоторые люди говорили, игольное ушко — это просто название ворот в Иерусалиме, через которые, если нагнется верблюд, они смогут пройти. К сожалению, это всего лишь выдумка. Это неправда. В Иерусалиме есть ворота, которые сегодня некоторые гиды могут назвать именно ими. Он был построен в Средние века, намного позже времен Иисуса. Так вот, игольное ушко, если читать древнюю литературу, было тогда таким же, как и сейчас. И оно использовалось как фигурка чего-то очень маленького, чрезвычайно маленького. Через него нелегко протащить слона или верблюда. Итак, следовали ли когда-нибудь богатые люди за Иисусом? У нас есть несколько примеров этого. Закхея, но ему пришлось от многого отказаться. У нас также есть Иосиф из Аримафеи, который был членом Синедриона. Он последовал за Иисусом. Он вышел учеником после смерти Иисуса, но предоставил ему гробницу, в которой он мог быть похоронен. Но имейте в виду, что было поставлено на карту, когда Иосиф сделал это. Публично отождествляя себя с кем-то, кто был казнен за измену, Джозеф рисковал не только своими ресурсами, но и своей жизнью. Я смогу поговорить об этом подробнее, когда мы доберемся до Иосифа из Аримафеи. Но были и богатые люди. Некоторым верблюдам удалось пройти через игольное ушко, но для этого им действительно пришлось пойти на жертвы. Что ж, ученики Иисуса готовы сказать: «Ну, мы все оставили. Мы последовали за тобой. Итак, что с нами будет?» Иисус обещает, что они получат вечную жизнь. Они получат царство, потому что они поставили Иисуса на первое место. Иисус обещает царство тому, кто последует за ним в стихах с 25 по 30. А в стихе 30 он говорит о том, что последние будут первыми, а первые будут последними. Евреи обычно ожидали, что Бог возвысит Израиль над его угнетателями-язычниками и так далее. А иногда они также говорили о возвышении смиренных. Конечно, это восходит ко второй главе Исаии и другим местам. Об этом неоднократно говорится в Ветхом Завете. Об этом сказано в других учениях Иисуса. Но обратите внимание, здесь есть включение. Опять же, инклужа — это то, где вы начинаете и заканчиваете на одной и той же ноте, и поэтому вы выносите за скобки все, что между ними. Иисус говорит, что первые будут последними, последние будут первыми. Он говорит об этом в 19 главе, в 30 стихе, говоря об их футуристической экзальтации. И он также говорит это в главе 20, в стихе 16. Между ними Иисус рассказывает притчу, в которой царство похоже на землевладельца, нанимающего работников. Во многих еврейских притчах упоминается землевладелец. Землевладелец в таких еврейских притчах обычно имел в виду Бога. И эти рабочие во время жатвы, ну, во время жатвы вам нужно много рабочих, больше рабочих, чем обычно. Итак, он выходит, нанимает рабочих в начале дня, и они соглашаются с ним работать за динарий, то есть дневную плату. Что ж, ему понадобится больше рабочих. Ему не хватает рабочих. И вот, позже он идет искать еще рабочих и предлагает им то, что будет справедливо. И им нужна работа. Причина в том, что их, вероятно, раньше там не было, возможно, они работали в своей или чужой сфере. Ну вот, они закончили то, что должны были сделать. Теперь он идет и нанимает их, и продолжает возвращаться и нанимать еще людей. И были люди, которые работали только с 17 до 18 часов. Они работали всего один час. И он начинает с них первым и дает им динарий. Он дает им дневную зарплату. И когда он приходит к тем, кто отработал полный день, они думают: ох, мы получим больше дневной зарплаты, потому что он был с ними щедр. Итак, он будет очень щедр с нами. но они просто получают то, о чем договорились. Они также получают дневную зарплату. Дело в том, что благодать несправедлива. Те, кто работал больше, ничего не потеряли. Они получили то, о чем договорились, но завидовали, потому что кто-то другой получил щедрость. Они завидовали, потому что тем, кто работал меньше, платили больше. И помещик указывает им в 15 стихе: «Вы ревнуете, потому что я щедр». Хорошо быть щедрым, правда. Грейс несправедлива, но это хорошо. Потому что если бы мы все получили то, что заслужили перед бесконечным Богом, мы все были бы потеряны. Но Бог милостив. А некоторым людям, знаете ли, нравится работать для Бога. Я люблю служить Богу. Если кто-то еще придет к Богу в самом конце, что ж, слава Богу, что он пришел к Богу. Я имею в виду, это то, ради чего мы работаем. И на самом деле некоторые из людей, которые являются совершенно новыми верующими и ревностны по отношению к Господу, не обязательно много понимают, но мне нравится видеть их ревность по Господу. Но тогда их ждут испытания. Им предстоит пройти испытания. И именно благодаря этим вещам мы становимся зрелыми. Но знаете, даже если они еще очень молоды и Господь вернется или они умрут, слава Богу, они наши братья и сестры. Грейс несправедлива. Никто из нас не имеет права смотреть на кого-то свысока. И в этом же смысл истории о блудном сыне у старшего брата в Евангелии от Луки 15. Ученики до сих пор этого не понимают. Ученики по-прежнему хотят быть величайшими. Иисус собирается установить царство, и они хотят получить свое место в этом царстве. Они не ожидают, что последуют за страдающим Мессией. Они до сих пор этого не понимают. Итак, Марк говорит о том, что Иаков и Иоанн желают занять место по обе стороны от Иисуса в царстве. Матфей сообщает нам дополнительную деталь. И если это от Матфея, ученика, может быть что-то из его собственных воспоминаний. Но Матфей сообщает нам дополнительную деталь. Пожилые женщины не могли уйти. Пожилым женщинам могли сойти с рук запросы, которые не могли сделать мужчины, даже иногда более молодые женщины. Но вы помните вдову с неправедным судьей в 18 главе Евангелия от Луки? Или вы помните, как Иоав хотел доказать Давиду свою точку зрения в Ветхом Завете? Итак, он заставляет пожилую мудрую женщину прийти к Давиду. Или пожилая мудрая женщина в городе заключает договор с Иовом. Знаете, женщинам могли сойти с рук вещи, в которых мужчины часто считали себя соперниками в обществе. Но женщины, ну, если эта женщина достаточно смелая, чтобы высказаться, давайте послушаем, что она скажет. Эта женщина обращается с просьбой от имени своих сыновей. Они просят маму сделать это за них. Они хотели бы иметь место по обе стороны от вас, когда вы приедете в свое королевство. И они были вашими хорошими последователями. Итак, один справа и один слева. Итак, говорит Иисус Иакову и Иоанну, можете ли вы пить из моей чаши? У Марка также можно креститься тем крещением, которым я крестюсь, что, вероятно, связано с тем, что он говорит в Луке 12, где говорит о том, что я пришел бросить огонь на землю. И у меня есть крещение, которым мне креститься, и как я в муках, пока оно не исполнится. Сам Иисус подвергнется крещению огнем. Сам Иисус подвергся бы суду вместо нас на кресте. Что ж, Матфей просто сосредотачивается на чаше, и это полезно, потому что Матфей не дает нам всего контекста, чтобы точно понять, что будет означать крещение. Но он дает нам контекст, позволяющий понять, что означает чаша. Ты можешь пить из моей чашки? А да, мы можем выпить из твоей чашки. Они не понимают, что у него за чашка. В главе 26, когда он дает им чашу, он раздает ее. Он говорит, что это чаша завета в моей крови. Это была дорогая чаша для Иисуса. И поэтому в Гефсимании он говорит: «Отец, пусть эта чаша минует меня. Однако не моя воля, а твоя да будет. Пусть эта чаша пройдет мимо меня. чашка была его страданием. Это была его смерть. И те, кто пострадал вместе с ним больше всего, будут теми, кто будет возвышен больше всего. Какое место было справа и слева от него? Итак, в 27:38 вместе с ним были распяты два разбойника, один справа, а другой слева. Если бы его ученики взяли крест, чтобы следовать за ним, возможно, они смогли бы занять место справа и слева от него. Но это не то, что они были готовы сделать на данный момент. Я не говорю, что грабители проникли в королевство. Я не так говорю, но дело в том, что если мы страдаем с ними, то и царствовать будем с ними. Иисус приводит пример. Ранее он привел пример ребенка, чтобы показать им, что лидер должен быть слугой. Теперь он приводит пример другого рода. Он приводит отрицательный пример. Ну вы, ребята, не любите язычников. Послушай это. Вы знаете, как господствовали над ними правители язычников? Не будь таким. Величайший в царстве, говорит он, тот, кто служит. Самое большое — это самое меньшее. Помню, много лет назад я работал над докторской диссертацией, и у меня была соседка, и ее первый муж избил ее. Он был алкоголиком. Он избил ее и в конце концов умер. Позже она снова вышла замуж, и этот мужчина тоже был алкоголиком и избивал ее. И он оставил ее к тому времени, когда я ее узнал. Но у нее было такое смиренное, молитвенное сердце, сердце полной радости, полного всепрощения и никакой вражды в сердце ни к кому. И я был унижен ее присутствием. Я был докторантом. Я собирался стать профессором. Я был министром. Но вы знаете, в царстве Бог знает, какие мы на самом деле внутри. У вас был великий первосвященник Илий, и у вас есть эта смиренная женщина, Анна, которая входит. Она просто молится за ребенка с чистым и сокрушенным сердцем. Интересно, что было ближе к Богу. Нам не нужно читать слишком далеко в повествовании, чтобы узнать. Бог знает. Не нам судить. Но Бог знает, кто самый великий в королевстве. И мы не получаем этого, стремясь к высокой должности. И нам нужны хорошие люди на высоких должностях, если мы хотим занимать высокие должности. Но это происходит благодаря тому, что у нас есть смиренное сердце перед Богом. Что такое смирение? Зная, кто такой Бог, и зная, кто мы. Я имею в виду, что в присутствии Бога никто из нас не имеет права хвалиться. Мы находимся перед живым Богом. Мы всего лишь прах и пепел. И Бог милостиво решил использовать нас. Итак, какие бы способы Бог ни избрал для нас, давайте не будем завидовать кому-то другому. Давайте будем благодарны. Давайте будем благодарны, что Бог решил использовать нас. И если Он будет использовать нас много-много раз, тем лучше. Мы отдаем Ему славу. Мы отдаем Ему должное. Мы благодарны Ему за то, что Он нас использовал. Величайшие в королевстве — это те, кто служит другим. Сын человеческий, ну, он величайший из всех, верно. В стихе 28 он говорит, что сам Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою как выкуп за многих. Я пришел умереть за тебя. Следуйте моему примеру и положите души свои друг за друга. Заботьтесь о моем народе и подавайте пример себе. Иисус пришел как страдающий слуга. Он страдает за других. Точно так же, как вы видите в Исаии 53, стихи с 4 по 6, а также с 11 и 12. Далее переходим к триумфальному входу. Я не собираюсь тратить на это много времени, но триумфальная запись определяет, каким царем является Иисус. Правители и римские солдаты действительно могли произвести впечатление. Они могли бы сказать: «Хорошо, одолжи мне своего осла», или «Отнеси это для меня», или что-то в этом роде. Это было одним из их прав согласно древнему закону и древним обычаям. Итак, Иисус посылает впереди себя двух учеников и просит одолжить этого осла. Иисус наставляет своих учеников сказать: «Он нужен Господу». Некоторые люди сказали: «Ну, может быть, хозяина не было дома». И люди просто подумали, что это относится к мастеру. Я думаю, что это более вероятно, но они поняли. В Иерусалим приходило много паломников на Пасху, но они понимали, что это Господь. Это был кто-то высокопоставленный, кто имел право просить об этом. И это мог быть кто-то, кто знал Иисуса. Может быть, это семья Лазаря. Я не знаю. Но в любом случае Иисус знает, что произойдет. Он знает, что там есть. Это как в Евангелии от Марка, где Иисус тоже знает, как найти дом, куда они собираются пойти. Что ж, когда вы видите мужчину, несущего кувшин с водой, обычно, если не было рабов, кувшин с водой несли женщины. Итак, если этот мужчина несет кувшин с водой, это будет достаточно необычно. Иди, следуй за ним, потому что Иисус знал. Он знает все. Итак, они пошли и одолжили животное. И в данном случае Матфей упоминает двух животных. Он упоминает мать и жеребенка, который никогда не был разлучен со своей матерью. Что ж, уговорить жеребенка уйти или даже заставить мать пойти с новорожденным жеребенком отдельно от матери, возможно, было труднее. Так или иначе, он заставляет их обоих уйти. Формулировка Захарии 9:9 говорит о двух животных, но на иврите она действительно параллельна. Так что на самом деле это должно было быть только одно животное. Но иногда еврейские учителя читали текст изо всех сил. Они даже брали разные параллельные линии и извлекали из них разные вещи. И в этом случае Иисус должен сделать так, чтобы никто не упустил исполнение Захарии 9:9. Иисус придет в Иерусалим как царь, но не тот царь, которого ожидают его ученики, не тот царь, которого ожидают толпы. Вместо этого Иисус приходит как царь. Этот отрывок был понят как мессианский, хотя некоторые поняли, что он относится к Богу, что тоже может иметь место, но Захария 9:9 цитирует этот отрывок, в котором говорится о том, что ваш царь приходит к вам кротким и на осле. Иисус не приехал верхом на жеребце. Иисус пришел в Иерусалим не так, как торжествующий военный царь. Они даже брали разные параллельные линии и извлекали из них разные вещи. И в этом случае Иисус должен сделать так, чтобы никто не упустил исполнение Захарии 9:9. Иисус придет в Иерусалим как царь, но не тот царь, которого ожидают его ученики, не тот царь, которого ожидают толпы. Вместо этого Иисус приходит как царь. Иисус пришел как кроткий царь. Что касается королей, как отметила Дейдри Гуд, что касается королей, кроткий король не означал короля, который был скромным и неуважаемым, или что-то в этом роде. Кроткий царь означал милостивого царя, доброго царя, царя, который заботился о смиренных. Но мы уже видели раньше, что блаженны кроткие, они наследуют землю. И мы видели в главе 11, где Иисус говорит: «Я кроток и смирен сердцем». Итак, Иисус полностью выполняет эту роль. Он добрый, он нежный. Он заботится о скромных и сломленных. У него нет такого терпения к гордым, которые думают, что они что-то значат, и на самом деле не знают, кем они являются перед Богом. Итак, Иисус приходит в Иерусалим, и толпа приветствует его. И приветствует его такими словами: «Блажен приходящий во имя Господне». Ну, это взято из Псалма 118. Знаете, блажен приходящий во имя Господне. И далее говорится о камне, который отвергли строители, и который он скоро процитирует. Это из того же Псалма. Камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. Это дело рук Господа. В наших глазах это чудесно. Это день, который сотворил Господь. Будем радоваться и радоваться этому. Днем празднования в этом контексте является день, когда камень, отвергнутый строителями, стал главным краеугольным камнем. Псалмы со 113 по 118 были галель. Это были псалмы, которые пели во время Пасхи и некоторых других праздников. вы найдете это в Мишне, Писахе и других местах. Так что это неудивительно. Именно такие слова были в умах и на устах людей в это время года. И Иисус, и толпа цитируют их. Толпы в Галилее знают, кто такой Иисус. Иерусалимцы не все знают, но, они приветствуют всех приходящих паломников. Но этому паломнику оказывают особый прием. Затем Иисус входит, проклинает смоковницу, затем входит и очищает храм. Или некоторые ученые скажут, что очищение — недостаточно сильное слово. Он совершает символический акт суда над храмом. Хотя Малахия и говорит о том, что Господь очищает свой храм, ветхозаветный храм не отделял язычников от Израиля. Самый внутренний двор, конечно, предназначался только для Яхве. Никто больше туда не заходил, кроме первосвященника раз в год. Далее было святилище для священников. Туда входили только священники, а внешний двор был для всех. Вот почему в 8 главе 3 царств, когда Соломон молится, Соломон молится. Что ж, когда язычники молятся в сторону этого места, услышьте их молитву. Итак, в Ветхом Завете язычникам были рады на внешнем дворе. Больше никаких разделений не было. Но из-за понимания чистоты, которая развилась среди левитов и священников, в храме Ирода он разделил внешний двор на несколько внешних дворов. Итак, из-за правил чистоты того периода в этом храме было несколько других подразделений. У тебя все еще было святая святых, самое святое место. У вас все еще было святилище священника. Но за этим теперь находился двор Израиля, предназначенный только для мужчин-евреев. На более низком уровне и за его пределами находился женский суд, предназначенный только для еврейских женщин, потому что женщины считались менее чистыми, чем мужчины, особенно потому, что это была одна неделя в месяце, и они никогда не знали, когда она может начаться. Итак, они не хотели, чтобы еврейские мужчины вообще были осквернены. А снаружи, на еще более низком уровне, находился двор язычников. Очень массивный внешний двор, но это было единственное место, где язычникам были рады. Приятные приветственные знаки сообщили язычникам. Если вы пройдете эту точку, вы будете нести ответственность за свою смерть, которая вскоре последует. Иосиф Флавий упоминает об этих знамениях. Также археологи давным-давно нашли один из таких знаков при раскопках возле храма. В моей стране были места, куда афроамериканцам не разрешалось ходить. В некоторых частях страны у них действительно были отдельные фонтаны с водой. Это не вся страна. В некоторых частях страны у них был бы хороший фонтанчик с водой, из которого могли бы пить белые люди, и небольшой кран, из которого могли бы пить чернокожие. Отдельный туалет и все такое. Иисус выглядел неважно. Сейчас это незаконно, но Иисус не выглядел хорошо, очевидно, не одобрял подобную сегрегацию. Иисус, очевидно, бросил вызов этому разделению. Существуют различные возможные причины, по которым он мог сделать это с точки зрения менял. Обменять деньги на местную валюту было необходимо. В каждом городе была своя валюта. Таким образом, изменение его на стандартизированную валюту, тирский статер, было необходимо для повышения эффективности и жертвования при покупке. А люди, особенно едущие из диаспоры, да даже из Галилей, и в каком-то смысле даже из других мест Иудей, если собираешься привезти вола или чего-то, то это было как-то громоздко, или даже голубей, или чего-то еще. Носить их с собой неудобно. Итак, они выращивали их и продавали в храме. Это было удобно. Это был способ сделать систему более эффективной для всех людей, которые там находились. Но, похоже, это была относительная новинка. Но есть еще одна причина, почему это было проблемой. Это было сделано во внешнем дворе. Это было единственное место, где язычникам были рады. Язычники уже были отделены от сердца поклонения Богу вопреки идеальному замыслу Бога. И они находились во дворе, который считался менее святым, чем другие места. Вот почему в 11 главе Евангелия от Марка Иисус выкрикнул два текста, опрокидывая столы в храме. Первый из Исаия, глава 56, стих 7. Контекст: «Я приведу иностранцев на мою святую гору и обрадую их в моем доме молитвы. Ибо мой дом должен называться домом молитвы для всех народов, международным домом молитвы». С самого начала Бог задумал, чтобы его дом приветствовал все народы. Но Матфей и Лука, в отличие от Марка, опускают слово «для всех народов». Это все еще часть контекста, но Матфей и Лука, вероятно, не придают особого значения этому аспекту того, почему Иисус вошел в храм. Я полагаю, что именно здесь у Марка он протестует против этнической сегрегации, потому что язычники были богобоязненными. Обычно они не были бы в храме, если бы не хотели почтить Бога Израиля. Но Матфей и Лука, похоже, хотят подчеркнуть второй стих, на который ссылается Иисус. Во втором стихе Иисус говорит: «Мой дом должен называться домом молитвы». А потом говорит: «А ты сделал это вертепом разбойника». Это из 7 главы Иеремии и 11 стиха. И контекст этого таков. Израиль взывает: «Храм, храм, храм Господень среди нас». Бог не будет судить свой храм. И Бог отвечает: «Думаете ли вы, что можете совершить тот или иной грех? А потом зайди в этот дом, который назван моим именем, и скажи: мы вольны делать все эти вещи. Неужели этот дом, названный моим именем, стал в твоих глазах как вертеп разбойников? Я поступлю с этим домом, который назван моим именем, как я сделал с Силомом, говорит Господь». Раскопки показывают, что Силом был разрушен в то время, когда ковчег был взят первым Самуилом. Разбойничьи притоны были местом, где грабители могли свободно хранить свою добычу. Здесь грабители чувствовали себя в безопасности, как будто на них не нападут. И говорит Бог Израилю: «Ты сделал этот дом, как притон разбойника. Вы думаете, что можете совершить свои грехи, а затем войти в этот дом, и что это место будет для вас безопасным. Но я собираюсь вынести приговор». Иисус также объявляет суд. Проходя по храму, он начинает опрокидывать столы в храме. Помните, Иеремия разбил горшок в храме, чтобы символизировать его неминуемое разрушение. Что ж, Иисус, что еще более драматично, выходит за рамки простого разбивания горшка. Он опрокидывает столы, выпускает животных и так далее. Внешней религии недостаточно, чтобы остановить суд Божий. В моей стране того, что Бог доверяет нашим монетам, недостаточно, чтобы остановить суд Божий. Во времена Августина, где-то после того, как Рим стал в основном христианским, или, по крайней мере, многие люди стали настолько популярными, что многие люди стали номинально христианами, не будучи полностью христианами. Но во времена Августина Рим был разграблен варварами. Это произошло не впервые в истории Рима. Но некоторые люди, которые не поклонялись истинному Богу, жаловались. И они сказали: «Смотрите, это потому, что мы оставили старых богов, поэтому Рим пал перед этими варварами». Что ж, со временем весть Христа начала распространяться среди варваров. Но в этот момент ответ Августина был таким: «Грехи Рима, намекая на то, что вы прочитали в Откровении 18, грехи Рима века за веком накапливались до небес. Приговор должен был быть вынесен. А послушание христиан было слишком поверхностным, чтобы устоять перед судом Божьим. Бог иногда остается судом. Но когда народ живет очень греховно, и даже народ Божий не живет для него в полной мере, мы не имеем права жаловаться, когда придет суд. И это вполне может быть правдой для моей страны, по крайней мере, в некоторые периоды нашей истории». Жильцы-убийцы, глава 21, стихи с 33 по 44. Эта притча верна для жизни, когда это возможно. Многие детали соответствуют тому, что можно ожидать от виноградника. Заборы часто строили из свободно подогнанных камней, которые частично предназначались для защиты от животных. Хотя у нас с женой есть сад, где мы выращиваем еду на заднем дворе и не пускаем животных, иногда легче сказать, чем сделать. Но заборы могли, по крайней мере, отпугнуть некоторых более крупных животных. Стражи могли использовать башню. Часто это была просто хижина, служившая одновременно и укрытием во время сбора урожая. Но они могли стоять на вершине и охранять ее, особенно если это был большой виноградник. И иногда одна из вещей, которую вы бы наблюдали против потенциальных грабителей. Но одно отличие состоит в том, что это отличается от того, что у вас часто бывает. Это не наемные работники, а сдача в аренду арендаторам нового виноградника. Виноградник символизирует Израиль. Язык взят особенно из пятой главы Исаии. Виноградником был Израиль в Исаии 5:2. Итак, арендаторы, которые правят здесь виноградником, явно являются лидерами Израиля, в частности саддукейской жреческой аристократией, элитой. И притча подчеркивает нечестие этих арендаторов. Преобладали мелкие землевладельцы, люди, владевшие лишь собственными небольшими участками земли. Но было также много фермеров-арендаторов, которые работали в более крупных поместьях. У них будут клиенты, работающие в их имениях, помещики. И раввины тоже рассказывали подобные истории. Они рассказывали истории о фермерах-арендаторах, работающих в поместьях. Ну, некоторые переводчики утверждали, что речь идет о крестьянском восстании против несправедливого помещика, но это маловероятно. Если обратиться к древним источникам, большинство людей, независимо от их социального статуса, не идентифицировали бы себя с этими арендаторами. Например, они убивают посланников. Убийство посланников всегда считалось предательством. Даже когда римские солдаты были убиты после того, как им была дана клятва, что они этого не сделают. Когда еврейские революционеры захватили храм, в прилегающей крепости Антония находился отряд римских солдат. Они были в меньшинстве. Им сказали, что если они сдадутся, их жизни будут сохранены. А когда они сдались, заявили еврейские революционеры, нам не нужно выполнять обещания, данные язычникам. И они убили их, когда римляне просили суда над ними. Иосиф Флавий записывает это и ожидает, что все согласятся, что это было отвратительное поведение. Это было очень плохое поведение. Кроме того, люди настолько привыкли к очень плохим землевладельцам, что были бы признательны за хорошего. А этот настолько великодушен, что кажется даже слишком милым. Я имею в виду, что некоторые домовладельцы, если арендаторы слишком много жаловались, у некоторых домовладельцев в древности действительно были отряды убийц, которые отправлялись их убивать. Но Иисус говорит об этом домовладельце, который настолько мил, что кажется почти наивным. Он посылает гонцов, они их убивают, и он посылает еще. И тогда он посылает своего сына. Ни один домовладелец не был бы таким наивным, но Бог так милостив, что, разрывая здесь узы реализма, он кажется людям почти наивным. Почему Бог был так милостив к нам? Мы действительно не имеем права жаловаться. Ну и кто сын? Вот как я понимаю, что более ранние были пророками. Теперь сын является кульминацией всего этого. Иисус, наконец, публично начинает раскрывать мессианскую тайну. Он начинает публично намекать на то, кто он на самом деле. Но в еврейских притчах сын часто был фигурой Израиля, даже в очень похожих историях. Так что, возможно, они еще этого не получили. И они, конечно, не могли публично обвинить его. Хотя потом саддукеи, которым это не нравится, потому что они знают, что они частично на виду, частично в беде, саддукеи скажут: «Так ты ли сын Божий?» Скажи «да». Это будет конец мессианской тайны. Лидеры Израиля явно движутся к суду. Все древние законы были бы на стороне землевладельца. Это было бы так, даже если бы он был несправедлив, потому что они все равно предпочитают богатых. Иисус цитирует Псалом 118, который может наводить на мысль о новом храме. Что это за здание, в котором закладывается новый краеугольный камень? И контекст Псалма 118 действительно говорит о празднике в храме. Я не уверен, что образ краеугольного камня сохранился настолько далеко, но, кажется, он используется таким образом в Новом Завете несколько раз. 1 Петра, Римлянам, Деяния. Таким образом, учение Иисуса об этом краеугольном камне действительно прижилось. Его последователи продолжали развивать это и говорить о новом храме. Таким же образом, он используется и в свитках Мертвого моря. Так что еврейский народ мог это понять. Но в моем случае краеугольным становится тот камень, который отвергли строители. Как мы уже говорили, это было частью Галеля. Это было очень актуально для Песаха. То, что Иисус сказал это во время Пасхи, вполне логично. Но помните, что еврейские учителя также использовали гезер хашава. Они связывали тексты на основе общих ключевых слов. Что ж, он не только упоминает краеугольный камень, который отвергли строители, здесь являются руководителями храма, но он также упоминает сокрушительный камень из Даниила 2 часа 44 минуты. Будут эти четыре царства, и в конце этих царств, этих мирских царств, царство Божие придет, как большой камень, и сокрушит все остальные, вытеснит все остальные царства. Итак, вот эти люди, которые объявили себя лидерами народа Божьего. Они будут раздавлены. А также камень преткновения Исаия 8 часов 15 минут и 28:16. Раздавятся ли они упавшим на них камнем или споткнутся о камень, а они в беде? Лидеры Израиля приближаются к суду. Далее Иисус предостерегает от пренебрежения к царскому сыну. Некоторые думают, что это та же притча, что и в Луки 14. Это не совсем ясно. Возможно, Иисус неоднократно использовал подобную сюжетную линию. Другие люди делали подобные вещи. Вы путешествуете по разным местам. Вы можете рассказать одну и ту же историю, но и адаптировать ее по-разному. Но если это одна и та же история, то упоминание о сыне здесь определенно имеет решающее значение, потому что в другой истории его нет. Отвержение Божьего приглашения — это преднамеренное оскорбление его чести и достоинства. Теперь, в 14 главе Евангелия от Луки, оскорбление становится очевидным, потому что люди получат двойное приглашение. И это верно и здесь. Там сказано позвать всех, кто уже был, говорит грек, уже приглашен. Это была стандартная практика, которую мы знаем из древних деловых документов, получать двойные приглашения. Кто-нибудь ответит. Они ответили бы и сказали: «Да, я приду». А потом, когда еда была готова, вы снова отправляли гонцов и говорили: «Хорошо, приезжайте сейчас». Второе приглашение было сделано для того, чтобы еда не остыла. В 14 главе Евангелия от Луки, когда раздается второе приглашение, люди извиняются. «Ну, знаешь, я купил поле. Мне нужно пойти посмотреть на это». Это действительно глупо. Кто не смотрит на поле перед покупкой? «Ну, я купил пару волов. Мне нужно пойти и попробовать их». Нет, вы делаете это прежде, чем купите иго волов. «Ну, я только что женился. Я не могу прийти». Слушай, ты заранее знал, когда выйдешь замуж. Итак, вы наверняка не бронировали это дважды. Итак, они явно напрямую оскорбляют человека. Ну, тут еще и намеренные оскорбления. Посещение свадеб было социальной обязанностью. Посещение банкетов покровителя считалось обязанностью во всей империи. Приглашение или неприглашение не того человека может привести к проблемам. Отказ приехать был оскорблением. И они постарались привлечь как можно больше людей. На самом деле, в древности была одна комедия, которая высмеивала приглашение на свадьбу. Они говорят: «А да, и еще приведите свою собаку». Но вы пытаетесь привлечь всех, кого можете, потому что это будет честью для человека. На многие свадьбы приглашалась вся деревня. Ну вот, это король, свадьба сына. Наверняка приглашено много людей. Отказ приехать был оскорблением. В случае короля оскорбление его чести считалось изменой. Бог сурово осудит тех, кто отвергнет его доброту. Убийство посланников, как здесь, так и в притче о винограднике. убийство посланников было нарушением древней морали. Мы упомянули о том, что произошло с римским гарнизоном в Антонии. Это в равной степени относилось и к пророкам. Еврейская традиция подчеркивала мученическую смерть пророков. Мы знаем, что в одни или многие пророки приняли мученическую смерть, то есть пророки были подобны посланникам царей, ну, пророки были посланниками верховного царя, верховного бога. Они имели дипломатический иммунитет. Поэтому обычно в истории Израиля их не должны были убивать. Согласились вы с ними или нет, это было бы все равно, что убить посланников ассирийского царя. Это было объявление войны. Итак, но во времена Иезавели многие пророки были убиты. И еще был Урия, упомянутый в 26 главе Иеремии, который тоже принял мученическую смерть. Но в еврейской традиции это получило гораздо дальнейшее развитие. Знаете, Исаия прячется на дереве, и его распилили пополам, распилили его пополам. Вы, вероятно, упомянули об этом в послании к евреям 11, об этой традиции. В еврейской традиции вы уделяете повышенное внимание мученичеству пророков. Еврейский народ был очень чувствителен к этому вопросу, помня, ох, наши предки делали это. Итак, Иисус снова подчеркивает это убийством посланников. Это опять-таки выходит за рамки реализма. Я имею в виду, собирается ли король участвовать в военной экспедиции, пока еда остывает. Знаешь, почему бы не отложить это до банкета? Но Мэтью сначала рассказывает эту часть, чтобы закончить той частью, которой он хочет закончить. Итак, здесь происходит суд над теми, кто его отверг, кто совершил измену, кто отказом заявил, что мы больше не принимаем вас как своего короля и на самом деле хотим вас оскорбить. Это была прелюдия к войне. Итак, город сгорает, как позже сгорел Иерусалим. Высокомерный может отвергнуть его, но Бог приглашает смиренных. Что ж, в культуре чести и стыда, даже если вы не смогли заставить прийти первых людей, даже если они оскорбили ваше достоинство, и если бы вы могли хотя бы заставить кого-нибудь прийти, чтобы еда не пропадала зря, так что, по крайней мере, ты вернешь себе немного чести. Посторонние могут подразумевать язычников, но также и смиренных израильтян. Но там, где вы ожидаете, что притча закончится, она продолжается. Наконец-то банкет. И еврейский народ ожидал мессианского пиршества, опять же, 26 глава Исаии, а затем дальше в 1 Енохе и так далее. Но он говорит об этом эсхатологическом пире с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве. Он говорил об этом ранее. Но на пир приходят некоторые, кто к нему не готов, кто ему не принадлежит. А это говорит о том, что даже те, кто входит в церковь, могут оскорбить Бога и гарантировать смерть. Я думаю, что большинство из нас знает людей, с которых мы начинали, людей, которые служили Богу, но отвернулись и не проявили настойчивости. Или, ну, некоторые уже вернулись, но не все. Не каждый, кто в какое-то время находится в церкви, обязательно проявляет настойчивость и обязательно продолжает следовать за Богом. Итак, он рассказывает историю брачной одежды. Эта сюжетная линия уже использовалась. Некоторые другие еврейские учителя используют ту же историю. Этот человек приходит в неподходящей одежде. Многие ученые считают, что это означает чистоту, а не грязную одежду. Некоторые другие предположили, что людям давали одежду, когда они попадали в нечто подобное. Существуют разные мнения о том, как именно это работает. Но в любом случае этот человек не очень-то уважает короля. Они не уважают короля. Некоторые исповедующие себя ученики будут не готовы ко второму пришествию. Мы видим это в главе 24, стихи с 45 по 51. А некоторые оказались не готовы при первом пришествии. Иуда является тому примером. Но этот слуга попадает во тьму внешнюю. Верховного Бога. Они имели дипломатический иммунитет. Поэтому обычно в истории Израиля их не должны были убивать. Короли обычно этого не делали, потому что обычно у них не было внешней тьмы, в которую можно было бы бросать людей. Я имею в виду, вы могли бы бросить их в темницу, но тьма внешняя снова расширяет реализм притчи, чтобы подчеркнуть божественный суд. У Иисуса много конфликтов с элитой, элитой Иерусалима. К нему подходят фарисеи и иродиане. Ну что налоги Цезарю платишь? Налог был очень непопулярен. Это привело к восстанию в 6-м году, почти 25 лет назад. Именно тогда Сепфорис сгорел. На использованном для этого серебряном динарии было изображение имени Тиберия Цезаря, сына божественного Августа, называвшего Августа Богом. Еврейский народ этого действительно не оценил. Они очень не любили платить налоги, особенно такими монетами. Итак, вы знаете, те, кто мог бы последовать за Иисусом как революционером, а именно так многие иерусалимские лидеры думают, что Иисус воспринимает себя. Те, кто последовал бы за Иисусом как революционером, они хотят услышать, как он говорит: «Да, покончим с этим». Налог. Но если он так говорит, то есть основания, по которым его могут обвинить перед римским правителем Пилатом, который приезжает в город на праздник. И, по словам Люк, они все равно обвиняют его в этом, несмотря на то, что он говорит. Но Иисус попросил у них монету, которая, что интересно, есть при себе у одного из его собеседников. И говорит, чье изображение и надпись на нем. Ну, все знают Цезаря. Он говорит: отдайте Кесарева Кесарю. Отдавайте Богу то, что принадлежит Богу. Опять же, относительная бесполезность денег не имеет значения. И он, возможно, также думает о том, чтобы дать Цезарю то, на чем есть изображение Цезаря. Отдайте себя Богу, потому что вы — образ Божий. Затем он сталкивается с саддукеями по вопросу воскресения. Саддукеи обсуждали то же самое с фарисеями. Саддукеи не верили в воскресение, и раввинская литература полна споров с саддукеями по этому поводу. Итак, рассказывают историю о вдове, у которой было 7 мужей. Ну, они не очень креативны. Это восходит к истории Сары в книге Тавита, апокрифической книге Тавита. Но саддукеи принимали только аргументы Торы. И вот, когда фарисеи спорили с ними, они пытались найти в Торе учение о воскресении. Это очевидно в 12 главе и 2 стихе Даниила, но саддукеи на это не поверили. Итак, фарисеи нашли намеки на это уже в Торе, и Иисус тоже это делает. Аргументация Иисуса в 22 часа 32 минуты аналогична аргументам фарисеев против саддукеев. Фарисеи, кстати, из-за саддукейской веры считали, что саддукеи прокляты. Они не верили в воскресение. Они не принимали участия в воскресении. Исторически это была еврейская традиция, хотя сегодня многие евреи в нее не верят. Фарисеи и древние раввины, Мишна и Хидрон, 10.1, не оценили бы многие взгляды, распространенные сегодня. Но в любом случае, сказал Иисус, он сказал, что отдал саддукеям Кесаря со своими цезарями. Он говорит, что вы сильно заблуждаетесь, потому что не знаете священных писаний и не знаете силы Божьей. Теперь сила Божья напрямую ассоциировалась с воскресением в некоторых регулярно совершаемых еврейских молитвах на популярном уровне. Вы сильно заблуждаетесь, потому что не знаете священных писаний и силы Божьей. В воскресении такого не будет. В воскресении вы ни на ком не выйдете замуж. С вашим воскресшим телом это вам не понадобится. Итак, тогда фарисейский книжник спрашивает Иисуса: какая заповедь самая большая? 22 часа 36 минут, мы знаем, что в тот период среди учителей фарисеев велся такой спор. И что ж, он просит Иисуса высказаться по поводу дебатов. Некоторые, как мы видели, говорили: почитай своих родителей. Тот, кто был ближе всего к Иисусу, на самом деле был позже Иисуса, Рабби Акива. Рабби Акива сказал, что величайшая заповедь — любить ближнего своего. Иисус причислял это не к этому, но это было близко к этому. Это был номер 2. Иисус сказал, что величайшая заповедь — это любить, и что на этом держится весь закон и пророки. Если вы любите Бога всем своим сердцем и любите ближнего своего, как самого себя, вы сохраните все остальное, что есть в Торе. вы будете чтить Бога. Вы не нарушите ни одной из заповедей слова Божьих, таких как первые четыре или около того из десяти заповедей. И вы не нарушите ни одну из человеческих словесных заповедей из последних десяти, ведущих десяти заповедей. Такое объединение этих двух заповедей имело бы смысл с точки зрения еврейских принципов, поскольку обе они начинаются с «Вайхафты», «Вы проявляете любовь». И снова к «Газер Шабату» имело смысл связать их. А Иисус ценит того, кто понимает Тору, даже если это писец-фарисей. Что ж, в 22 стихах с 41 по 46 Иисус теперь меняет ситуацию и задает им несколько вопросов. Что вы скажете о Мессии? Он сын Давида или Господь Давида? Что ж, по популярному определению, Мессия был помазанным царем. Он был сыном Давида. Но Иисус говорит, что он не просто сын Давида, он Господь Давида. Пророки Ветхого Завета говорили о новом Давиде или сыне Давида, который будет править. Это есть в 9 главе Иеремии, Иезекииля, Исаии и Амоса, очевидно, у Осии. Это во многих местах. Итак, есть ожидание восстановления дома Давида с новым Давидом или сыном Давида. Но реальность оказалась даже величественнее этих пророчеств. Иисус цитирует Псалом 110, первый стих, «Господь сказал Господу моему, сиди по правую руку от меня, пока я не сделаю врагов твоих подножкой для ног твоих». И далее в этом отрывке говорится о священнике по чину Мелхиседека, царе-священнике, и это подробно объясняется в послании к евреям после цитирования первого стиха. «Господь сказал моему Господу, сядь по правую руку от меня». И это тоже цитируется повсюду и упоминается повсюду в Новом Завете. То, что ученики Иисуса широко перенесли из его собственного учения. «Господь сказал моему Господу, ну кто такой Господь?» Господь на иврите есть Яхве. И он сказал моему Господу, ну кто мой Господь, если не тот, кто говорит? Кто мой Господь? И если Давид, псалом приписывается Давиду, если Давид говорит, то это Господь Давида, а не только его сын. Обычно потомок человека является его подчиненным. Иисус может использовать сурьму, раввины часто так делали, и то, и другое. Он не отрицает своего происхождения от Давида, на что Матфей подчеркивает в другом месте этого Евангелия. Но это также не то, что более поздняя церковь придумала бы, потому что это сформулировано двусмысленно. Но Иисус говорит, что он Господь Давида, он более великий, чем Давид. И в Деяниях 2 и в некоторых других местах это изложено божественным образом, что тоже соответствовало бы контексту, тем более, что Иисус только что говорил о том, «Люби Господа Бога твоего всем сердцем». Господь и Бог были божественными титулами в Ветхом Завете. И Господь, и Яхве, и Адонай переводятся как «куриос» на греческом языке, именно на этом языке мы имеем это перед собой. И, возможно, это тот же язык, на котором Иисус беседовал с саддукеями. Потому что, если посмотреть надписи на гробницах, саддукеи часто говорили по-гречески. Греческий язык был довольно распространен в Иерусалиме, так же, как и арамейский. Так что, возможно, в этой обстановке он говорил по-гречески. В любом случае, Иисус — Господь Давида. Но если вы думаете, что Иисус спорил здесь с фарисеями и саддукеями и выставлял их в дурном свете, просто подождите, пока мы не дойдем до 23 главы. В 23 главе он делает все возможное, чтобы показать, что с ними не так и почему они до сих пор сопротивлялись его учению на протяжении всего Евангелия. Потому что они на самом деле не внутри того, чем они себя называют снаружи. Религия не делает нас святыми. Только Бог может сделать нас святыми. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это занятие 15, Матфея 19, 22.